Москва, Лондон.
Правда ли в нашей стране можно посадить любого? Говорим о русской справедливости. Не опять основа. Роман Голованов, Олег Кашин с вами на связи. Олег, здравствуйте.
Роман, здравствуйте. Надеюсь, меня слышно хорошо. Это Лондон, это Олег Кашин.
Да, слышно отлично. И звучит Лондон. Звучит для нас Лондон, такой, да. Такой свободой, да, Олег? Лондон звучит. Или он не так свободен, как Москва?
Ну, наверное, в плане того, о чем мы говорим, в плане несправедливых посадок, он свободнее Москвы, конечно же. Ну, а в остальном, в каждой избушке свои погремушки, здесь Брексит и так далее. Но, конечно, интереснее, мне приятнее будет говорить о том, что происходит в России. Сегодня я видел заявление...
Оставим Лондон федеральным каналом.
Да, оставим Лондон федеральным каналом. Сегодня я видел заявление Дмитрия, простите, Павла Устинова. Все переживали, что вот он вышел и не поддерживает остальных заключенных, а он наконец-то поддержал. Спасибо ему, и давайте мы тоже поддержим свободу всем, конечно же.
Ну, давайте, кстати, включим эту запись. Сестра Павла Устинова скинула мне WhatsApp, и я думал, что только мне оказалось, вот уже она и на стене
всем,
Олега Кашина оказалась. Давайте включим эту запись.
За последние несколько месяцев у меня в жизни произошли кардинальные потрясения. Я сейчас хочу сказать спасибо всем неравнодушным людям, начиная от педагогов Константина Хальча Райтина, Сергея Витальевича Шмоталинского, заканчивая журналистами, СМИ, обычными людьми, такими как врачи, педагоги и многие-многие другие, благодаря которым я нахожусь сейчас здесь, дома, с родными, с близкими и не сижу в СИЗО. Вот, люди, я вам выражаю огромнейшие слова благодарности. Спасибо вам. Вы реально спасли меня. Вы реально сделали все, чтобы я оказался здесь. Также я хочу сказать, что я ознакомлюсь с делами других ребят, с которыми мы случайно оказались вместе в московском деле. Я надеюсь на то, что все окажутся так, как и я, дома, со своими родными, близкими. И родители этих ребят, держитесь. Я не останусь ни в коем случае в стороне.
Павел Устинов вот высказался по поводу того,
вот
что
видите,
будет всех
поддерживать. Хороший парень-то на самом деле, а то уже действительно слишком многие стали говорить, а вот он там в Росгвардии служил, а вот он там, не знаю, у него ВКонтакте какой-то нелиберальный.
И что плохого, если он постил там о достижениях российской армии, запостил он цитату Владимира Путина, и тут все сразу же начали писать: ватник, мерзавец, там Евгений Панасенков разошелся пеной у рта, но это же мерзко выглядит, когда вы начинаете оскорблять этого парня.
Но я как раз рад, что он именно такой, потому что тоже, вы знаете, мне не очень нравится, когда вот в ваших глазах, в глазах вашей аудитории человек на митинге всегда должен быть там, не знаю, за гей-браки, за оккупацию.
А человек не был на митинге. Человек не был на митинге, человек ждал возле метро.
Человек, посаженный в тюрьму за участие в митинге, да?
На самом деле, это из протокола, это из головы товарища Криворучка, но никак не из жизни самого Павла.
Вот-вот, на самом деле те люди, за которых впрягается либеральная общественность, они такие же, как вы. Это главное открытие должно быть действительно каждый. Слушайте,
они такие же, как
сторонников Навального. Конечно,
а вот если сейчас возьмут меня, Олег, а если сейчас возьмут меня, не позлорадствуют они? Не посмеются над тем, что, ну, наконец-то прилетело в карму?
Те, кто позлорадствуют, да, те дураки, безусловно. Не знаю, я там, не знаю, либерал, не либерал, но я выйду с плакатом «Свободу Роману Голованову».
Вы уже писали «Свободу Роману Голованову» в телеграмме. Грани, когда ехал в автозаке.
Конечно, все нормально. Но вот если возвращаться к нашему с вами исходному тезису, да, правда ли, что в России могут посадить любого? Вот вы как считаете, любого и ни за что? Я считаю, что да, конечно, потому что, ну, сколько было случаев, причем не только, вот, что называется, простые люди на митингах, но ведь и губернаторы, которые обычные губернаторы, да, такие же, как другие, что Белых был как-то более коррумпирован, чем любой другой. Я вот не верю, на самом деле, в это.
А мне кажется, что вот мы тут разговаривали с политологом по-настоящему, политологам, которые не дают таких оценок, это Георгий Бофт. И он сказал, что для посадки любого предпринимателя нужен заказ, тогда его
вот
посадят.
Тоже я вас перебью, да, маленькая ремарка. Вот тоже в России, наверное, только так, что любой журналист, когда там его усы трогает седина, называет себя политологом. Бофта мы помним журналистом, хорошим журналистом. И, наверное, тоже я, когда или полысею окончательно, или борода моя посидеет, тоже буду говорить: политолог Олег Кашин. Послушайте,
Олег, я могу вас уже начать прямо сейчас представлять политологом, не будем дожидаться седины.
Ругательство, конечно.
Нет, в отношении Бофта нет, ни в коем случае. Нет, это тот, кто раскладывает по разным кучкам. Бофт,
конечно, милый, и опять-таки такой вот, что называется, либерал, которого вы не ненавидите, а наоборот уважаете, что, наверное, хорошо тоже.
Да, но вот он говорит, что любого предпринимателя могут посадить, только когда есть заказ.
Конечно.
Интересен человек, если он ничьих интересов не нарушает? Я думаю, никому.
Слушайте, ну, сегодня вы не нарушаете, а завтра вы наступили на ногу любовнице известного майора ФСБ, который, значит, рвет и мечет, всех наказывает. Тоже буквально вчера я читал про, по-моему, арест криминального авторитета в Петербурге, который когда-то был простым танкистом, и у него было такое буквально хобби, да, давить своим танком солдат, которые ему были неприятны. Первый раз сочли несчастным случаем, потом уже сочли умышленным убийством, и в итоге, да, он стал уважаемым уголовником и так далее. То есть разные люди бывают. Сегодня ты там кому-то нахамил, или кому-то сказал, не посмотрел на него без уважения, он счел свои интересы задетыми. У всех так бывало, я думаю, не раз. И как бы, вот, любой бизнесмен, да, достигающий определенного потолка в России, вдруг сталкивается с тем, что его бизнес интересен, там, не знаю, тоже товарищу, либо майору, либо полковнику, либо генерал-полковнику, в зависимости от масштабов бизнеса.
8 800 200 ровно 9702, Роман Голованов, Олег Кашин вместе с вами принимаем ваши звонки. Олег, а как вы думаете, вот в наших судах можно добиваться справедливости?
Ну, вы знаете, ее можно добиться, вот как с кольтом, да, доброе слово и кольт приносят больше пользы,
кольт,
чем просто доброе слово.
Что такое?
В данном случае это закон плюс какой-нибудь, там, не знаю, друг из администрации президента, который позвонит судье Криворучко и наорет. Вот это действительно, это способ добиться справедливости. Без друга из администрации или без, там, не знаю, взятки, я думаю, судья Криворучко скажет, нет, закон это как я хочу. Вот так это работает, но, наверное, тоже такая кривая форма справедливости. Как отпустили Павла Устинова. То же самое, публичная кампания и какой-то джиар, когда все всем звонят, там, не знаю, у всех есть какой-то знакомый опер, и когда все звонят оперу и говорят, опер, ну слушай, это уже беспредел, отпусти. Опер думает, блин, может, правда беспредел, проще отпустить, чем скандалить.
А вот еще бы хотел зачитать цитату Дмитрия Пескова про то, что про стаканчик, короче, он рассказал.
Да.
Там был какой-то парень на митинге в Москве, который бросил стаканчик сотрудника правоохранительных органов. Но вы поймите, что его бы в Америке застрелили выстрелом в голову без суда и следствия. Полицейский получил бы за это награду.
Ну, вы знаете, когда в Америке полицейский кого-то убивает, обычно, вот сколько такое происходило, всегда люди толпами выходят на улицу и говорят «долой полицию». А так я тоже всех отсылаю, и вас, Роман, в первую очередь, к моему телеграм-каналу, где только что буквально фотография из Канады, с демонстрации, где полицейского обливают, ну, надеюсь, молоком, а не какими-то гадостями. Вот, и он как-то смущенно улыбается, стоит и, естественно, не стреляет, потому что это у Дмитрия Пескова, видимо, там, не знаю, дипломат с опытом работы в Турции, наверное, слишком такое азиатское представление о законе и о полиции.
Подождите, а вы считаете, конечно, это нормально, когда полицию, вот я сейчас зашел в телеграм-канал, посмотрите фотографию, стоит какая-то женщина, там мужики из водяных пистолетов обливают полицейского. Ну, мне кажется, это вообще вода. Ну, это вообще адекватно?
Ну, может быть, вода, но какая-то
А насколько это полицейский, кстати, у меня вопрос? Это же какой-то фестиваль, карнавал, может быть, это далеко и не полицейский?
На гей-параде, да, люди, ну и в России тоже, да, люди любят одеваться в полицейскую ОМОНовскую форму. Да нет, я думаю, полицейские, потому что, извините, случаев, когда полиция кого-то застрелила за пластиковый стаканчик, найдите их в новостях западных, или что, или мировая закулиса скрывает. Я помню, в Лондоне как раз, когда были теракты в метро 14 лет назад, действительно, полицейский, вот этот классический Бобби, да, в этом шлеме тогда еще они их носили, застрелил бегущего по перрону пакистанца. И как бы полицейскому за это ничего не было, хотя почему он его убил? Потому что он бежал и потому что он имел подозрительную восточную внешность. Но это действительно тот случай, который спустя 15 лет все вспоминают как такую удивительную историю из жизни этого города. Так, чтобы ежедневно кто-то в кого-то стрелял, извините, это правда фантазия.
Николай нам дозвонился из Краснодара, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Роман Голованов, Олег Кашин в студии. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я из Краснодара, вот комбайнер, вот отдыхаю на крутах Северного Кавказа периодически. И вот такой вопрос. Вот смотрите, вот я отдыхаю в городе Жириновске, в одном из санаториев. Вот получает нищенскую зарплату. Я благодарен, кстати, вот площадке, вот именно разговорной, комсомолке, что я как бы могу высказываться. Это мой не первый звонок. Вот. Как бы люди жут не жить. Вот. А организация, которая имирует, это Курты Кавказа, это профсоюзы вот, независимые.
Ну, вот. Так, ну это, давайте ближе к делу все-таки.
Да, вот вопрос такой, вот как людям быть, вот что им делать, вот куда обращаться, вот то есть вот как вот так, то есть как бороться за свои права.
А тут, кстати, помните, такая цитата была у Гнойного в батле с Оксимироном: «Лондон, Лондон, научи нас жить». Вот ну, буквально, да. Примерно сейчас да. То же самое прозвучало.
Куда обращаться? На самом деле, вот тоже я страшную вещь скажу для «Комсомольской правды», обращайтесь к Навальному, потому что если Навальный напишет
о,
про
да,
вашу
расскажите,
биту...
Вот мне да, расскажите, да, какие да, проблемы да. решил Навальный? Вот каким людям помог Навальный
вы знаете,
конкретно?
Роман, а дело не в Навальном.
За
дело
кого
в том,
он заступился?
Что...
Вот я разговаривал с... Почему я так сейчас будоражился? Потому что вы затронули самую интересную тему. Навальный не заступается ни за тех...
Вы меня, Роман, не поняли. Не поняли меня, Роман, да? Потому что Навальный ни при чем. Напишите на сугробе во дворе Навальный. Его уберут, потому что это будет агитация за Навального.
Можно
напишите
с таким же успехом написать Навальный. Не Навальный, а слово из трех букв. Слово что, кстати, тоже будет равноценно.
Висеть годами, да? А вот Навальный
на сугробе так... вряд ли будет, Олег, да, она висеть. 8800 200 да. ровно 9702. Олег Кашин, Роман Голованов. Также пишите нам в WhatsApp и Viber. Спорим, ругаемся, принимаем ваши звонки.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Москва, Лондон.
Но все уничтожается, все умирает, все рухнет совсем скоро, да и мы все умрем. Об этом говорит школьница Грета Тунберг на выступлении. Перед
да, наша любимая школьница,
лидерами
да.
ООН. Вот, Олег, вот, наверное, многие из наших слушателей даже не знали, что существует такая 16-летняя девочка, которая выступает с такими резкими заявлениями, обличающими все такое вот правительство глобальное. Давайте послушаем, что она сказала, выступая перед этими самыми лидерами.
Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями. И мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают. Целые экосистемы рушатся. Мы находимся на пороге массового вымирания видов. Но все, о чем можете говорить вы, это деньги и сказки про рост экономики. Как вы смеете?
Ну вот такое примерно ее выступление, довольно эмоциональное, довольно истеричное, но это был перевод, который прозвучал в репортажах европейских новостей, это вот Евроньюс на Россию транслировали, и мы отрывок из ее репортажа дали. Олег, вот вы как относитесь к тому, что сейчас взяли вот эту школьницу и начинают раскручивать вот такое вот, ну просто вот явление, которое обсуждают в фейсбуках, обсуждают в соцсетях, в телеграмах. Мы мимо почему не прошли? Потому что эта новость, ну, прям кажется, что номер один, который тебе упадает в
Фейсбуке. Нет, а мне так кажется, что вы не прошли, потому что, конечно, «Комсомольская правда», да, газета ЦК ВЛКСМ с там со столетними традициями вот этого комсомола, где пионеры-герои, где какая-то там, не знаю, Саманта Смит и так далее, понятно, что это должно быть близко и понятно, и близко, и такое родное, да, духу любого старого комсомольца. Естественно, это ваша тема буквально. Но здесь как раз вот на эти темы мне, как современному русскому, очень неловко об этом говорить, потому что я понимаю, что я не найду общего языка со своими, там, не знаю, сверстниками и теми, кто моложе, вот, условно говоря, продвинутыми, модными, вестернизированными русскими, потому что это такая система кривых зеркал, да, одно зеркало перед другим, когда современный Запад очевидным образом, да, левеет, причем левеет так радикально, что уже это не Париж 68-го года, а буквально Китай времен культурной революции, когда вот такие же девочки надевали шутовские колпаки на профессоров, да, и к кричали им, что они недостаточно четко изучили цитатник Мао. Шутки шутками, я когда позавчера был в Лондоне в музее, в Тейт, да, главном музее национальном, и там среди как бы книг по искусству на видном месте в музейной лавке лежит буквально цитатник Греты Тунберг. То есть буквально, я думаю...
Но это ненормально, кстати.
Это дикость абсолютная, но если ты говоришь про эту дикость, ты столкнешься с тем, что просто Россия сегодня, там, как более отсталая от Запада общество, еще до этого не дозрела. Но у нас это было 100 лет назад. У нас были большевики, у нас были пионеры, у нас были вот такие же фанатики. Там,
но
я
такая
знаю,
чисто
здоровые,
левая тема, или чисто большевистская... Павлик Морозов,
да,
который готов продать кого угодно.
Да. Вы знаете, то, что Запад левеет, и то, что, да, у нас есть довольно уникальное, только у нас, у китайцев и у кампучи, и, да, у кхмеров есть опыт левой диктатуры, а у Запада нет. И у нас нет вот этого языка, который как бы может объяснить Западу, чтобы нам поверили, да, что, чуваки, вы в болото страшное двигаетесь, шагаете. Вот это неприятно, это плохо. Там борьба, ну, то есть вот, когда какие-то мои, там, не знаю, умные, интеллигентные московские знакомые, при упоминании Греты у них глаза стекленеют, они начинают говорить: ты просто не понимаешь, она же ставит конкретный вопрос, она же спрашивает, почему вы ничего не делаете.
Ну, кстати, очень понятно, почему она ставит конкретный вопрос. Вот немножко надо поговорить об истории этой девочки, а почему она раскрутилась. Она выступила за эко-борьбу среди школьников. Ну, то есть такой бойкот, который должен был развернуться маршем колонны
протестующих. Крестовый поход детей. Да,
да, против климатических измен. Это 2017 год, но самое главное, что бедная Грета больна аутизмом. И этот человек, который болен аутизмом, занимается на одной
вот
теме.
Вот подождите, вот здесь я вас, Роман, остановлю, потому что не политкорректно говорить «больна аутизмом», просто вот у нее синдром Аспергера, как бы эти люди ничем не хуже нас и так далее. Но вот тоже удивительное дело, да, я действительно слегка покасательный, то есть Саманту Смит помню смутно, вспомню ее гибель, а после нее была совет Катя Лычева, такая же, значит, девочка, которая тоже ногой открывала дверь чуть ли не в Генеральную Ассамблею ООН и говорила, что сейчас я вам поставлю вопрос, почему вы не боретесь за мир. И я не помню ни одного взрослого и не знаю сейчас ни одного взрослого из того поколения, который бы всерьез относился к Кате Лычевой. Понятно, что это была показуха, это была дешевка, это была манипуляция ребенком.
Ну, Олег, сейчас я, может быть, сейчас скажу для ваших ушей уже неприятную фразу. За ней стоит Сорос. Вот я сейчас читаю материал Егора Холмогорова, который в этом полностью разобрался, тут все разложил по полочкам, причем без эмоций, относительно без эмоций. И он показывает, что специально продвигают девочку в пику правым. Вот есть в правой партии, как типа Трамп, Брекзит, все, что пользуется популярностью, и нужно подогревать левую повестку, и вот здесь возникает бедная Грета.
А вот вы знаете, Роман, давайте скажем спасибо вот этим поколениям уже российских прокремлевских журналистов, политологов и так далее, которые...
Это вы сейчас про Холмогорова, про кремлевский.
Про Холмогоров даже уже молодежь. Я говорю, там, начиная, там, не знаю, с кого, с Андрея Караулова, да, с каких-то позавчерашних людей, которые, рассказывая о том, зачем стоит Сорос и кто кем манипулирует, настолько привили нам, вот буквально русской аудитории, иммунитет к такого рода рассуждениям, там, не знаю... За одним стоит Сорос, за другим стоит Госдеп, за третьим стоит Браудер, да? Вот такого рода разговоры, они нивелируют и девальвируют любые, как бы, поиски
кукловодов. Нет, но эти факты вмешательства действительно есть, но как к ним относиться, верить им или нет, это уже дело аудитории, дело слушателя, как мне кажется.
Ну, на самом деле, да, просто как сказать, у меня лично, я сам люблю теории заговоров, вот всегда есть стойка, да, на то, что когда кто-то говорит, а за ним стоит Сорос, я понимаю, что разговор на эту тему будет абсолютно бессмысленным.
Олег, за вами поэтому... Сорос, надеюсь, не стоит?
Да вот вопрос, на самом деле тоже вопрос, я не готов это отрицать. Я, поскольку там человек, подросток 90-х, я интернетом научился пользоваться благодаря Соросу на его деньги, да. Он нам построил первый компьютерный класс в нашем городе, в Калининграде, но не только в Калининграде, на самом деле. Поэтому здесь я не могу сказать, что там Сорос зло, Сорос ничем не хорош. Сорос хорош, Сорос не дал умереть там многим русским ученым в 90-е годы, тоже об этом нельзя забывать. И когда его сейчас так жупелируют,
как бы мы жили
я бы не
без
советую,
бедного, да? Сороса?
Плохо бы жили, плохо,
ой,
потому
да,
что
конечно.
Мы про 90-е...
Может, тогда без Сороса продолжалась бы та страна, в которой вы родились, Олег?
Без Сороса, ну как? Я не думаю, что Сорос в Беловежской пуще заседал, да, и развалил
Но
Советский Союз.
Мины закладывал не он?
Мины закладывали, извините, опять же, большевички. Ильич закладывал, создав республиканское это деление Советского Союза. Поэтому за любое то, что плохое, что было в Советском Союзе, ответственность несет, конечно, его большевистская партия и лично ее основатель Ленин.
Тут даже что-то и возразить вам нечего. У нас, кстати, в нашей стране тоже есть люди, к которым прислушались, за которыми следили, которые кажутся нам не совсем, как странными. Вот знаете, вот сейчас вот тоже про эту девочку говорить. Назовешь ее странной, скажут, что ты ее из-за заболевания считаешь странной.
Ни в коем случае,
потому что меня в этом точно сложно заподозрить, в скольких праздниках для особых деток я участвовал. Поэтому тут я точно не могу относиться к аутизму как-то вот так. Но девочка странная, потому что кто за ней стоит, совершенно непонятно. А вот давайте послушаем еще одну историю. Это Александр Габышев, такой шаман, который шел в Москву изгонять президента. Но это просто какой-то ужас, какая-то фантастика, какой-то фэнтези. И потом этого шамана поймали, потом его задержали, велели паспорт показать, в той детской считалочке. И после этого появляется вот такой ролик, где шаман рассказывает о своих приключениях. Давайте его, кстати, послушаем.
Со мной все в порядке, после задержания власти со мной нормально обращаются, я живу в домашних условиях, только под подпиской о невыезде, могу ездить хоть куда внутри города, так что отношение к властям у меня, как говорится, законное и деликатное, добросовестное, они свое слово держат, и я призываю своих сторонников спокойствию, паузы взять, не кипятиться, слишком эмоции не выражать на время следствия и суда, так что сохраняем паузу, и чтобы помогать этому делу, которое следствие, я нанял адвокатов, им нужны, как говорится, финансовая помощь, и в этом деле у меня есть доверенные лица, это член моего отряда Айхал и новый человек в этом деле, моя сестра Екатерина. На их карточке присылать средства, чтобы поддержать меня в моей борьбе, оплатить адвокатуру, в делах следствия и суда. Мне нужны, как вы понимаете, средства и финансы для этого дела.
Я не знаю, никуда, может быть, деньги-то и не отправляете, это какой-то призыв странный прозвучал от этого шамана, слава богу, никаких карточек не было озвучено. Олег, сам вот этот феномен, какая-то дикость, какое-то средневековье, какой-то шаман с бубном идет на Москву.
Нет, понимаете, шаман с бубном, пока он просто с бубном, проходит по категории, занимательной этнографии. Когда силовики в количестве 40 человек в масках хватают этого шамана, это уже из категории этнографии переходит в категорию дикости, в категорию средневековья. Но, очевидно, не шаман виноват в этом средневековье, а вот эти люди, которые боятся, что он дойдет до Кремля и изгонит оттуда Путина, они верят в шаманство. А зачем они тогда,
Олег,
в церковь ходят?
Олег, это просто дикость. Когда человек у него какая-то навязчивая идея в голове, понятно из всех его выступлений, что он не совсем адекватен, что, какой он шаман, что нужно сделать, чтобы человеку объявить
шаманом? Шел бы себе и шел, ради бога. Вот мы с вами пойдем, пешком куда-нибудь, да, Владивосток. И что, нас тоже задерживают?
Неизвестно, что он замышляет. Это вопросы безопасности. Вопросы безопасности людей, которые находятся на Красной площади, куда он приходит.
Бубен с бомбой. Пришел на Красную площадь.
А кто знает, достанет ножичек и начнет, что он там вытворяет.
Это самое кошмарное проявление полицейского сознания в России. Как бы чего ни вышло.
Олег, а надо предотвращать. Теракт считается случившимся, когда этот урод уже вышел из дома. Поэтому надо предотвращать любые факты на подступах. Мы с вами продолжим разговаривать, спорить сразу после новостей.
Москва, Лондон. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Москва, Лондон.
Ну, как говорится, здесь могла бы была быть ваша реклама, так и здесь могла бы быть новость про Украину, потому что новостей про Украину хватает. Я вот только сейчас топ Яндекса открываю. Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визу в Германию. Ну и периодически там последняя новость тоже меняется, и тоже про Украину. Роман Голованов, Олег Кашин. Олег, ну вы как думаете, в чем причина? Почему это такой неиссякаемый источник?
Вы знаете, Роман, у меня есть теория, которую, кроме меня, никто не разделяет, с кем я ее обсуждал, но, тем не менее, я продолжаю быть ее приверженцем, да? А про Украину у нас с вами, у всех, как бы, там, честных русских людей, есть, в общем, такое понятное представление, да, что это, как бы, там, наш отколовшийся непутевый брат, который хочет прибиться, там, не знаю, к западному берегу, чтобы разместить базы НАТО в Севастополе уже нет, в Киеве, там, в Одессе, где угодно, бандеровцы, понятно, плохие, там, все такое, и когда нам об этом говорит телевидение, мы, по крайней мере, допускаем, что это может быть правдой. Когда телевидение говорит о России, мы уверены, что там правды быть не может. Поэтому, конечно, про Россию мы предпочитаем не смотреть. Зачем, если тебя обманывают? Вспомните прошлогодние передачи про пенсионную реформу. Совершенно издевательские. Про Украину может быть захватывающе, может быть интересно и даже может быть правдиво. Поэтому, да, поэтому у Украины рейтинги выше. Это правда.
Но это не причина того, что это такой экшен, постоянно развивающийся, что там происходят такие византийские интриги, один Порошенко сменяется другим Зеленским.
А вот как будто бы в России интриги не византийские. Я думаю, если украинцы посмотрят там на нашу борьбу башен, они просто умрут от разрыва головы.
Да вы думаете, кому-то это интересно, но это все вот есть в Телеграме. Есть это все в Телеграме, но кому вот это вот в большинстве своем нужно?
Как, вам не интересно, кто будет после Путина президентом России, мне дико интересно на самом деле, да, и если это обсуждают где-то сейчас в коридорах, я думаю, об этом было бы интересно почитать, но мы исходим из того, что правды об этом по телевизору не скажут. В Телеграме, да, может быть, напишут вперемешку с какой-то неправдой, а Украина, да,
это прикольно. А, кстати, в Телеграме, думаете, такой... правду пишут, да, или манипулируют?
Я думаю, там, конечно, манипулируют, но, опять же, невозможно манипулировать без какой-то правды, то есть там на вагон какой-то лжи, клеветы, манипуляции, конечно, можно найти какие-то здравые зерна или здравые рассуждения. Поэтому, собственно, да, я люблю Телеграм, сам там постоянно сижу. Но вот что касается Украины, да, вот сегодня элементарный эпизод, да, сессия Генеральной Ассамблеи, и уже в Инстаграме жены Зеленского появляется фотка, где они, значит, обнявшись, молодые такие красивые, жена президента и президент, выходят из самолета. Конечно, ты любуешься, думаешь, вот там, не знаю, у англичан есть королевская семья, там есть КВНовская семья, а в России семьи никакой нет, поэтому, да, наверное, элемент зависти тоже присутствует.
Олег, вы, конечно, пошли уже в какие-то личные
разнос,
дебри.
В разнос.
Какой-то разнос.
Мне интересно как-то, да, слушайте, интересно, да, как кто прав.
Олег, с нами на связи Евгений Попов, ведущий программы 60 минут. Это. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте, ребят.
В эфире Олег Кашин, Роман Голованов, Евгений Попов.
Здравствуйте.
Евгений, ну а почему вы берете, вот мы сейчас, Олег выдвинул версию, что если обсуждать внутренние дела России по телевизору на первых трех каналах, то люди просто в это не поверят, а в Украину как бы вот верят. Вы согласны с этой теорией?
Ну, это же теория, человек, не относящийся к телевидению при всем уважении. Потому что есть исследования, проводят их несколько компаний, в том числе Медиаскоп. Мы видим зрительский интерес к каждой минуте нашей передачи. То есть не просто к передаче за такое-то число.
Нет, Жень, я ровно об этом и говорю. Видим... Цифры выше у украинских тем, потому что русским темам народ не верит.
Да, вот буквально. Тут речь про доверие, я так понял, Олег.
Народ не верит. Нет. История же в том, что мы постоянно, вот Олег наш постоянный зритель, насколько я понимаю. И видит,
да, конечно,
что мы частенько.
Сегодня смотрел, вы.
И про экономику, да. И про внутренние беды наши, и про разбитые дороги, и про нехватку денег, и про ипотеку, и про все что угодно, и про алкоголь,
да.
И про аборты.
Да, да,
все,
да.
Мы, все мы обсуждаем.
Да.
Нет, тем, как и про протесты, кстати.
Да, нет. Именно что, Женя, да, и при этом рейтинги украинских тем в любом случае выше, чем то, о чем вы говорите,
конечно,
правильно,
да,
я говорю?
Да, конечно,
вот,
естественно, да.
Вот и вопрос, почему так, почему народу интереснее про Украину, а про водку неинтереснее?
Здесь я скажу, наверное, какую-то, может быть, неприятную вещь, но как мне кажется, потому что, естественно, все гадают об этом, все думают, и что здесь происходит. Есть, конечно, вещи там абсолютно стереотипные, да, это действительно мы один народ, это правда. У нас у всех там есть родственники, у нас у всех там есть знакомые, мы очень любим ездить, раньше любили там в Киев, Одессу отдыхать. Мы знаем прекрасно, как там все устроено. Это одна страна, мы в одной стране родились и выросли, потому что, ну, смотрят телевидение люди постарше, да, и поэтому для них вообще нет никакого разделения между Украиной и Россией. По-прежнему его нет. Еще есть одна неприятная штука, и, наверное, она в какой-то степени тоже оправдана. Не знаю даже... Ну, давайте я все-таки скажу ее, да. По моему мнению...
Алло, Евгений, вы на связи? Нет, да, Евгений, да, по вашему мнению...
Не очень воспринимает... Алло, вы слышите?
Да, теперь слышим.
Да, слышим, да.
Зритель не очень воспринимает собственные беды, поэтому...
Зритель не верит, когда про беды рассказывает Владимир Соловьев. Нет. У него на лице написано, что
это
он нас обманывает.
Вообще не имеет российское... никакого отношения. Олег сейчас пиарится просто на имя популярного...
Олег, знаете, в психологии есть такое понятие восприятие. Лайки. Это ваше восприятие,
того,
Олег.
Не более того.
Нет.
Позвольте мне высказать свою пиарится. Точку зрения. Я ее все-таки выскажу, да, раз уж вы мне позвонили в нее. Люди не любят смотреть на собственные беды. Они не воспринимают информацию о том, когда им больно, когда им неприятно. Это правда. Это действительно правда. То есть, и когда, уж простите меня за это еще раз, корова сдохла у соседа, у твоего знакомого, да, это может быть особенности нашей психологии. Они это смотрят. Когда собственная корова заболела, то они будут бороться с этой болезнью сами. Им не нужно, чтобы про это им еще и рассказывали.
А когда корова умирает...
Вы сейчас говорите, что у нас бессовестный народ, да? Бессовестный, циничный, злобный народ. Ну, правда.
Вы за это зацепились, ну, и так далее.
Я а как иначе, да?
Я вам обрисовал причины, по которым смотрят Украину. Вы зацепились, я их множество назвал. Вы зацепились за одну.
Ой, один народ. Вторая причина, люди не любят свои беды, да?
Да, вторая причина, или даже третья, четвертая, пятая, десятая причина, что люди смотрят, и это действительно так, когда они знают человека, и у него что-то приключилось неприятное. Они не злорадствуют, а, возможно, и злорадствуют. Они перекладывают, возможно, эту беду на себя и хотят научиться, как самому избавиться от этой беды. И прочее, прочее, прочее. Но других объяснений нет. Там верю,
хорошо, верю. Что популярнее, нет, что популярнее, не... Жень, что популярнее, что беды украинцев, да, или хорошие новости России? Вот сел самолет на кукурузное поле, хорошая новость, да? Почему Украина популярнее?
Не посмотрели программу. Программу не посмотрели.
Почему? Да. Почему?
Вернее, я не знаю, я не выдам, наверное, никаких коммерческих тайн. Если выдам, то простите меня, да? Значит, наши конкуренты... В то время как мы, естественно, программа самая лучшая, мы рассказываем обо всех новостях.
Да, конечно, вы лучшая программа, это правда, да.
И когда был самолет, мы не могли рассказывать ни про что другое, потому что это наш самолет, наши люди наши новости. Да, не было новости важнее.
А народ выключает,
Конкуренты рассказывали об Украине, и, в общем, я не скажу, что они нас выиграли. Нет, конечно, им до этого еще далеко. Но они приподняли свои показатели, да, это правда. У них были показатели чуть-чуть выше, чем у них были обычно.
Вот даже, смотрите, сегодня вы на Генеральной Ассамблее, да, и оттуда, из Нью-Йорка, о чем рассказываете? Об Украине?
Нет, конечно, мы ищем ответ. Вы же глубокий человек, Олег. А зачем вы...
Я смотрел два раза сегодня,
толпе,
да.
...толпе, вот этой либеральной плющевской или какой там еще толпе, и утрируете все, да? Вы же утрируете.
Ну как, нет.
Мы рассказываем не об Украине. Мы рассказываем о беде, которая напрямую касается нас. Да, война на Донбассе – это наша война. Хоть мы там и не принимаем участие своим сапогом. Да, это наша война с вами, Олег, хоть вы в Лондоне живете. А я живу в Москве, я из Владивостока. И поэтому, пока там кровоточит, будет большая проблема у России. То есть, поэтому нам нужно докопаться до тех глубин, чтобы разрешить эту проблему, чтобы она наконец разрешилась. И у нас будет лучше тогда жизнь.
Вы согласитесь? То есть, когда вы докопаетесь, вы перестанете про Украину рассказывать, правильно я понимаю?
Смотрите, разрешится. Мы уже меньше гораздо рассказываем про Украину, если вы обратили на это внимание. Если разрешится украинский конфликт, то как бы жизнь в России станет легче. Это, с этим спорить, я думаю, никто не будет. Вот. И поэтому и основная загвоздка сейчас в Украине, в том числе, это не то, что Украина окружила Россию, да, как шутят ваши дружки. Вот. Это не так. Это просто
наши Украина, либеральные плющевские Украина, дружки, да.
Я такого не сказал, потому что либеральное слово вы испортили давно. Вот. История Софобы. В том, что вокруг России много других стран. Но Украина, это, если хотите, такой небольшой вот ключик. Да.
Евгений, спасибо вам большое. Спасибо, что вышли.
Все будет лучше.
Спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Большое, Евгений, конечно, Попов, да. Ведущий программы «60 минут». Роман Голованов, Олег Кашин. Ну, вот справедливости ради, 60 минут обсуждают и московские протесты, и Навального, и пенсионную реформу. И все эти темы не обходят стороной. Олег, ну вот вы видите, что не откликается зритель на то, что происходит внутри. Ну а мы с вами продолжим разговаривать, да, спорить о наших внутренних делах российских сразу после короткой паузы. 8 800 200 ровно 9702.
Лондон. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Москва, Лондон.
Продолжаем говорить про наше телевидение. Роман Голованов, Олег Кашин. Олег, вот давайте послушаем выступление, которое сегодня обсуждают все, эмоциональное выступление Владимира Соловьева на его программе «Воскресный вечер». Да. Давайте включим запись.
Назвать советский народ виновником Холокоста,
советскую власть,
это я скажу, высший уровень подлости, который я слышал в своей жизни в этой студии. Советскую даже власть. Поляк, которого я выгнал, до такой подлости не додумался.
Советскую
реклама.
Власть,
да, советская власть спасла человечество.
Нет.
Советская власть освободила мир от гитлеризма. Когда, начал войну американский народ против Гитлера? Когда объявил
войну?
Когда
поздно.
Америка?
Очень
когда Британия
очень
начала
поздно.
Спасать евреев?
Очень
никогда.
Поздно.
Кто спасал? Кто освобождал? Кто сдал евреев на растерзание?
Весь
кто
мир.
Погружал?
Весь мир.
Не весь мир. Весь. Не трогайте Советский Союз.
Советский Союз не выдавал евреев обратно.
Моего деда еврея Советский Союз не выдавал. Мой дед еврей воевал, как и евреи Советского Союза.
Когда Советский
реклама.
Союз выдавал евреев?
Сейчас...
Олег, слышали это выступление?
Да вообще кошмар, да, то есть опять Евгений Попов сказал бы, что я пиарюсь на Соловьеве, но правда, он же, во-первых, Владимир Соловьев может лопнуть от вот своего этого наполненности ненавистью, да, во-вторых, представьте...
Подождите,
вот
но тема, кстати, такой... тема такая омерзительная, которую поднимает этот политолог.
Да, Владимир Соловьев и так любит носить вот такую полувоенную форму. Ему бы, конечно, пошла форма офицера Министерства госбезопасности Советского Союза, потому что именно такие Владимиры Соловьевы...
Нет, он, кстати, говорил о том, что мог бы возглавить НКВД. Вот это я помню.
Да, конечно, конечно. Это такой классический НКВДшный, вот опять же, упырек, который так блажит из серии «Сознавайся, сука, ты японский шпион». И поразительно, вот давайте, да, коснемся этой темы, насколько и почему современная Россия, в общем, как бы... которая может себе позволить от этого наследия отказаться и уже пыталась отказываться. Почему она сегодня с таким упорством пытается быть наследницей сталинского Советского Союза? Вам, Роман, приятно, что наша с вами родина надевает на себя вот эту сталинскую шинель? Зачем? Зачем эта шинель пропитана кровью русских
людей? Я считаю, что не надо вырывать страницы своей истории, не советской.
Вырывать не надо. Это страшные страницы, и мы были жертвами. Мы были первыми жертвами большевизма. Задолго
задолго до поляков, задолго до, там, не знаю, прибалтов, задолго до украинцев, мы были, по нам был нанесен первый удар большевизма. Первые выстрелы, опять же, чекистов прозвучали уже в 17-м году на нашей земле, да, на нашем, в городе Петрограде.
А, ну вот вы писали у себя на страницах в соцсетях про пакт Молотова-Риббентропа. Чем он вам оказался неугоден?
Ну, чем он мне оказался неугоден? Не знаю, как вы, я, например, Гитлера не люблю, да, и вот мне, как человеку, принадлежащему к стране, столице которой Москва, конечно, неприятно, что официальная Москва совместно с Гитлером когда-то расчленяла Польшу, которая, в общем, как бы...
А ну, вы считаете, наверное, вы должны стыдиться этого пакта?
Я считаю, что да, мы должны стыдиться этого пакта, безусловно, потому что, ну, раздел территорий, тем более стран, которые как бы на нас не нападали, это все-таки не настолько красиво.
Подождите, мы же там вернули те территории, которые и так нам принадлежали, нет?
Нам тогда...
Вы же говорите, что мы должны быть наследницей Российской империи, но вот сейчас, когда говорим про те территории, которые вернули, Западная Украина, Западная Беларусь, соединение народов, вы говорите, что это тут не совсем правильно. Вот Борис Юлин... Борис Витальевич, историк, вместе с нами. Борис Витальевич, как вы к пакту Молотова-Риббентропа относитесь?
Как к обычному пакту, а не нападение. Одному из многих. То есть, например, он гораздо более скромный был, так сказать, по так сказать, прописанным параметрам, чем пакт Пилсудского-Гитлера, который был, Пилсудского-Риббентропа, заключен в 1934 году, где напрямую шла речь о военном сотрудничестве между Германией и Польшей.
Товарищ историк, можно вопрос? А скажите, с чего началась и когда Вторая мировая война? Какого числа и где?
Вторая мировая война началась в 1932 году с начала действий японцев против Китая, потому что эти страны тоже участвовали во Второй войне. Если вы об этом...
Вы ссылаетесь на доклад Сталина 18-му съезду ВКПБ, да? Нет. Он говорил, что идет Вторая империалистическая война. Нет, а подождите, а где, а почему? Почему не 1 сентября? Меня в школе учили. Меня обманывали, да? Меня учили в советской школе. 1 сентября 1939 года, нападение немцев на Польшу. Это неправда?
С этого момента началась Вторая мировая война в Европе, конкретно боевые действия.
Началась Вторая мировая война, да. А кто еще нападал на Польшу, кроме немцев? Кто нападал на Польшу, кроме немцев, осенью 39 года?
Знаете,
какая страна?
Вы очень интересно пытаетесь принудить меня к ответу, который я не собираюсь вам давать. Вы меня пытаетесь заставить.
Дайте, пожалуйста, кто захватил Восточную Польшу?
Первые страны, которые участвовали в Второй мировой войне, начали боевые действия на Дальнем Востоке. Это агрессия Японии против Китая. Если мы говорим об агрессии против Польши, да, против Польши начала агрессию нацистская Германия.
Кто вторым напал на Польшу? Кто напал на Польшу вторым?
Советский Союз не нападал на Польшу.
Советский Союз что сделал с Польшей? Как Советскому Союзу досталась Восточная Польша? Мирно, простите?
Не Восточная Польша, а Западная Украина и Западная Белоруссия.
Западная Украина как досталась Советскому Союзу? Расскажите.
Дело в том, что польские границы Лигой наций определялись при получении Польши независимости после Первой мировой войны по так называемой линии Керзона.
Разумеется. И город Львов какое отношение имеет, там, вот как Роман говорит, к Российской империи? Он был когда-нибудь российским?
Границы Польши по линии Керзона определяла Лига наций, а не Советский Союз.
А теперь... Границы Польши 1939 года кто определял, которые Советский Союз перекроил немножко?
По линии Керзона. Угу. То есть практически полностью с ней совпали. Так вот, и советские войска не забирали никакой земли у Польши, потому что Польши в это время уже не было.
Польское правительство... Это неправда. Польское правительство было в том городе, где я сейчас нахожусь, до 45-го года.
Это Лондон,
да. Польское правительство, слушайте, извините, то есть можно считать, да, что когда часть Советского Союза была захвачена немцами...
У нас полтора минуты.
Да, собственно, тоже это была ничья земля, да?
Почему? Польское правительство уже бежало из Польши в это время.
И это повод
Белоруссия.
Повод грабить, как бы, что называется. Ну, слушайте, очевидная же вещь, да?
Нет, слушайте, вы не перебивайте меня. Вы задаете вопрос, я пытаюсь ответить. Вы вопите и перебиваете.
Мы с вами спорим, товарищ историк, комрад.
Вы верещите, вы не даете мне закончить ни одно предложение.
Да, давайте. Заканчивайте свое предложение.
Западная Украина и Западная Белоруссия были забраны Советским Союзом, по сути, уже у немцев, так как польская армия была разгромлена, а польское правительство бежало. И так. Если бы Советский Союз не занял Западную Украину и Западную Белоруссию, они достались бы нацистской Германии. Вот и все.
Так.
Все. Все.
Борис Витальевич, спасибо большое. Спасибо большое, что вышли к нам на связь. Борис Юлин, историк, был с нами. Олег, но все-таки я не считаю, что мы должны за какие-то страницы своей истории сейчас прям стыдиться, пускать сопли и слюни, тем более из-за пакта Молотова и Риббентропа, который помог отдалить войну, которая...
Это не проблема, да? Пускай Львов вернут Польшу, это не проблема, как бы, да, вот, да, мне Львов не нужен, не знаю, как вам, пускай украинцы его отдают, да.
Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда».